Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Конопольский. Это программа «В рабочий полдень» в 16 часов по киевскому и московскому времени. Но дальше вы можете вычислить по тайм-зонам, когда идет эта программа. В этой программе я вам рассказываю новости. Но я вообще во всех своих программах отталкиваюсь от новостей и читаю к ним комментарии или комментирую сам по мере силы и по мере моего понимания. Собирайтесь, пожалуйста, давайте начнем. Несколько сообщений здесь есть. Есть важные и, прямо скажем, срочные новости по поводу все-таки начала операции Соединенных Штатов Америки, такой уже серьезной. Трамп обиделся, как написал мне Александр Гонопольский, Саша Леви. И, в общем, все началось. Все началось. Наконец он... Он пишет сейчас, Дональд Трамп. Целая цивилизация погибнет сегодня, я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. А Масуд Пезешкиан, 14 миллионов иранцев, готовы стать живым щитом и сражаться при наземной операции США и Израиля. Ну, во-первых, это вранье, во-вторых, Иран уже проиграл, я говорю это каждую передачу. Кроме того, что такое наземная операция? Ну, уже идет наземная операция. Наземная операция, между прочим, это не обязательно, когда люди чего-то такое, прям солдаты идут, иду на вы, вот это вот все. Да нет, уже идет наземная операция, я вам сейчас про нее прочитаю. И 14 миллионов иранцев могут... просто ходить и смотреть вверх, как на их головы падают бомбы. Чтобы превратить страну в мусор, сейчас совершенно не обязательно иду на вы. Достаточно развалить то, на что опирается каждая современная цивилизация. Это инфраструктура в широком смысле этого слова. Поэтому эти заявления печально это, печально. Понимаете? Иранские заявления. Вы, ребята, очень хотите атомную бомбу, но, к сожалению, вы только с ней и останетесь. Вот будете сидеть с этой атомной бомбой и все. Потому что силу никто не отменял. И невозможно никакому государству бороться с союзом Соединенных Штатов Америки, с союзом оружия Соединенных Штатов Америки и Израиля. Значит, давайте поздороваемся и после этого уже начнем. Вверху написано, как задонатить. Пожалуйста, если кто-то желает, донатьте, но в любом случае подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это очень важно. Пишите, откуда вы, пишите, пожалуйста, температуру и в вашем регионе обязательно пишите, вот, откуда, с какого региона вы и какая идет реклама. Это очень важно для моей статистики. Ну вот, например, Красиловская, HDOT плюс 18, реклама изучения английского. Спасибо вам большое, это очень важно. Корнеевская, привет из Киева, плюс 8, Витер пивнично-захидный. Ну да, даже так написала. Спасибо вам большое. Дальше идем. Добрый день из Харькова, плюс 9, холодно, в ожидании эфира, везде похолодание. Сидоренко, добрый день, из Харькова плюс 10, Ростов-на-Дону 8, Панкова, Киев плюс 9, Каменская, дождь, реклама в обуви. Интермишен, Матвей, ваш прогноз по Ирану. Я вам сказал, вы знаете, еще раз, это очень печально. Гибнет великое государство. И оно, это вот я уже говорил, это такое проявление большевизма. Я вот называю все это дело большевизмом, это никакой не патриотизм. Патриотизм вообще – это сберечь свою нацию. Понимаете, когда Трамп говорит, что мы вгоним Иран в каменный век, это, конечно, образ, но вогнать в каменный век любую страну сейчас очень просто. И это делает Дональд Трамп. То есть, что такое каменный век для нас с вами, для современных людей? Это отсутствие коммуникаций, Это нет света, тепла, интернета. Теперь уже интернета. Я уже не говорю про искусственный интеллект. Да ладно, оставим это в стороне. Да ладно вам, Штирлиц, да, как говорил Мюллер. Вот. Это невозможность куда-то поехать. Это отсутствие еды, воды. Почему? Не потому что еды нет, потому что нарушены коммуникации. Вот это вот каменный век для современного человека. Ну а поскольку, даже так скажу, поскольку нет электричества, нет газа, нет, ничего нет, ну то ты чиркаешь спичками какими-то, что равноценно тереть камень о камень. Помните? Или вот так вот руками палочку крутить. Воткнув ее в мох для того, чтобы появился в начале дым и так далее. Это все очень просто делается. И все это ради чего? Мы великие, нас никто не победит, 14 миллионов встанут, 14 миллионов, да ну уж, конечно, да, 14 миллионов пойдут воевать. Прямо вот вижу, как они все идут воевать. Не будем забывать, что у этих 14 миллионов есть дома жены и дети. И жена поворачивается к мужу, показывает на открытый рот ребенка и говорит, чем кормить. Но не следует думать, что такие катаклизмы приводят к изменению режима. Это приводит к изменению режима, но совсем в другую сторону. На первый план выползают снова большевики, снова революционеры, которые говорят, вот предыдущий режим нас вот до таких вещей добросил, вот теперь давайте будем строить все по-новому. Но при всеобщем послушании. Вот такие вот вещи, понимаете? Поэтому, ну, вроде как бы иранцы умные люди. Ну, неужели... Ну, я понимаю, что гордость, она там превыше всего, да, это понятно, национальная гордость, все это ясно. Но когда гибнет твое государство, может быть, тем более, что требования американцев и израильтян не чрезмерны, просто перестаньте нести угрозу миру. Ну, прочитайте пункты требований Трампа и Израиля. Там их что-то 15, по-моему, традиционная цифра. Ну, все просто. Там ничего не говорится, что мы вас до пятого колена уничтожим. Ничего этого нет. Просто передайте ваш обогащенный уран третьим странам. Неважно, Соединенным Штатам Америки, там, ну, только не России, потому что Россия отдаст обратно. Ну и все. Это самый главный пункт. Вы можете, у вас есть в Исфахане атомная электростанция, вы можете там что-то делать и так далее, но не выше там трех, я не помню, я не специалист в этом деле, 3,14, по-моему, вот уровень обогащения. Не более того, для хозяйственных нужд нет. Ну, все. Как говорят в Украине, маємо те, що маємо. Ужасно. Это ужасно. Но здесь нет другого выхода. Это то же самое, что идти на Берлин во время Второй мировой войны. Нет другого выхода. Ну, только тут не надо никуда идти. Хотите все опустить вниз? Опускайте. Это ваш выбор. Вы можете сказать, но как имеет право Соединенные Штаты Америки? Вот это все, как они имеют? Имеют, дорогие друзья. Имеют, потому что сумасшедшее государство, в котором правят клерикалы, делает атомную бомбу. И судя по тому, что вы видите, что они исповедуют путинский принцип, если нет в мире России, то зачем нужен этот мир? Они идут по такому принципу. Мы сделаем атомную бомбу, и если надо, то помолясь, поскольку Аллах нам все простит, и девственницы там, я уже не знаю, как у них там все это устроено, их связь с Богом. У израильтян знаю, у них местный телефон, как принято шутить. А тут я просто не понимаю. Но они могут использовать атомную бомбу, потому что они большевики. У них идея идет впереди человека. А идея... А идея у них уничтожить государство Израиль записана во всяких доктринах. Ну и, соответственно, американский империализм и так далее. Понятно, да? Все. Вы можете сказать, это неправильно, надо было как-то иначе. Слушайте, иначе, вот я юноша еще был, и я помню танцы международного вот этого ядерного агентства, вокруг Ирана. То Иран пускает это представителя агентства к себе проверить, то не пускает, то говорит, что они не так одеты, то говорит, что это унижение великого Ирана, ну и так далее. Ну вот да унижались. Отдай оружие, которым ты можешь уничтожить весь мир, потому что это твоя цель. Вот что говорит Соединенные Штаты Америки и Иран, и Израиль. Вот и все. Ну ничего больше. Нет, мы крутые. Ладно. Светлана Корнеевская, привет из Сум, привет из Батуми. Опять Антон Исаев стал нас смотреть. Плюс 15 безоблачно от бывшего тюменца. Я вас давно не видел. Привет от Алексея из Германии. Тепло, но не радует. А что вас не радует? В Германии все в порядке. Поленсия, плюс 22. Привет из Москвы, плюс 10. Мироша. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. С ВПН, но без рекламы. Москва. Всем шалом. Ставьте лайки, принимайте лекарства. Если пора по графику, и зовите близких и родных присоединиться к просмотру. Пишет Кабайн. Спасибо большое. Торонто. Сегодня холод, плюс 2. Нежин плюс 7, Тирасполь плюс 12, Варническо, Вильнюс, дождь, Сигита. Вот это нормальная погода. Дождь плюс 4. Жаль, Сигита, что вас не было на нашей субботней сходке, потому что там был интересный момент. Там парень у нас был в гостях, который... литовский гражданин, и даже был в Литве, но живет здесь в Америке, ну и так далее. Там был какой-то вопрос к вам. Подмосковье с любовью, Херсон приветствует Затоичи Сан такой. У нас плюс один, с пасмурной рекламы нет, у меня премиум. Ну да. Здравствуйте, в эфире, в записи рекламы различные от Porsche до чего-то там. По две каждые 5 минут, мне это не мешает. Болгария, Олег Тихонов. Привет, Олег Тихонов. Матвей, я думаю, что перед атакой в наше время не кричат «иду на вы». Тогда что это? Нет, это именно... это вот, ну как? Ну, Трамп предупреждает. Я не очень понимаю тогда, что это. Ну как? Понимаете, мирных граждан... ну как? Иран, как ни парадоксально, это в какой-то степени, в такой половинчатой, демократическое государство. Почему? Потому что там избирают президента. Верховного лидера не избирают, а избирают президента. Избирают реально. Поэтому, когда Трамп предупреждает, что им будет худо, он все равно, у него перевес, ну, я имею в виду Трампа и Израиль, когда я говорю Трамп, просто... примите это к сведению. Когда Трамп говорит, что мы вас уничтожим, то это определенная попытка воздействия на общественное мнение. Ну как, ну у вас же там есть общественное мнение. Извините, вас 92 миллиона человек. это огромное государство, ну просто огромное при огромном. Ну, вдумайтесь, почти 100 миллионов человек. Вы наследники великой культуры, которая сейчас продолжается. У вас научно-технический прогресс стоит на высочайшем уровне. Вы только ракеты не запускаете, и там самолеты не делаете, а так все у вас в порядке. Но, может быть, общественное мнение воздействует на этих сумасшедших бородатых? Не воздействует. Тут надо говорить, тут надо предупреждать. Я вас предупреждаю, говорит Трамп. Это правильно, по-моему. Просто так вдруг взять, ударить. То есть военная операция чаще всего начинается неожиданно. Но здесь, поскольку... Почему она начинается неожиданно? Для того, чтобы враг не очень сопротивлялся. Если сказать, когда будет и там до этого ничего не уничтожить, то вы понимаете, будет худо. Понятно, да? Поэтому сейчас можно предупреждать, потому что бомбардировки идут круглые сутки. Вене плюс 17, цветут магнолии, сакуры, реклама, ювелирная фабрика и горилла, казино. Надежда Соколова. Все это ради Нобелевской премии Трампу. Вы знаете, очень некрасиво вы написали. Это не ради Нобелевской премии. За войну Нобелевскую премию не дадут. Ему вообще сомневаюсь, что дадут Нобелевскую премию. Вы очень злая, Надежда Соколова, и вы не умная. Это для того, и я об этом говорил сейчас 15 минут, для того, чтобы на вашу голову не упала иранская атомная бомба. Вам, видимо, все равно. Херсон, Киев. Добрый день. Враги перетворили звичайний день у корабельному районі Херсона на пекло. Близько півгодини безперервно обстрілювали житлові будинки, пошкоджену крамницю, аптеку та квартиру. Да. От Петя Степанов появился, не понимаю откуда. Он же на роботі з собачкою, вона там сидить під столом. Елена, спасибо, Елена, за вчера ви мене підтримали. Давайте поставим лайк. Спасибо вам, ви прекрасні. Смотрим. Му-му-кало. Смотрим на Ямалева. Спасибо за здравый смысл, который вы выдаете в массы. И вот так сейчас мало, и так не хватает. Спасибо вам, что цените. И что написали, похвалили. Автору всегда это приятно. Так, реклама лекарства такое-то на немецком. Значит, здравствуйте, уважаемый ответчик. В Нидерландах солнечно, холодный ветер, плюс 13, рекламы нет. Посмотрел тут недавно сериал «Тегеран», три сезона, да. У нас в Тель-Авиве был сильный дождь, после полчаса солнца плюс 22, Кишинев передает большой привет, у нас сильный ветер, но весна, и это офигенно. Светлана Казакова. Нет, я не за Иран, но Трамп говорит и себя ведет, как Путин по отношению к Украине. Ну, если вы не видите разницы, ну, что я вам могу сказать? Россия государство, пишет Людак, который несет только смерть. Они ударили по Никополю. 4 убиты, 16 ранены. Люди находились в рейсовом автобусе, но не забывают распространять листовки, что не покидайте город. Болонь с вами. А, нет, у нас Песах, второй праздник, я дома до четверга, отлично. Джонер предлагает поставить лайк, реклама экоподушек, все, и реклама сменных виниров. Ну, сменные виниры тоже иногда нужны. Хорошо, теперь давайте посмотрим и хорошие, и не очень хорошие новости, которые в Украине и вокруг Украины. Оккупанты во второй раз за день ударили по рейсовому автобусу на Никопольщине. 5 раненых. В Херсоне до 4 возросло количество погибших после российских ударов. Еще 6 человек ранены. Херсон несчастный. А в РФ опять дроны атаковали нефтяной порт Усть-Луга. Это такой прикормленное место для удара, для того, чтобы никакого экспорта не было. Вы знаете, они там спешно восстанавливают. Ну, единственный источник дохода – это нефть. Значит, отгружать ее вы не будете. Россияне ударили по налоговой инспекции и горсовету в Черниговской области. Бушуют пожары, 5 раненых. Ну, значит, теперь вот новость. Естественно, для всего мира это новость один. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану полным уничтожением, если Ормузский пролив не будет разблокирован во вторник. И я хочу вам сказать, что это уже как бы новость чуть-чуть опоздала, потому что началась военная операция, про которую я вам сейчас расскажу. Вот что он написал в своей сети. «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Надо отдать должное, знаете, такому. Ну, цивилизация не погибнет, конечно, вот, но такое, погибнет целая цивилизация». Вы знаете, мой тезис, один из главных, что в нынешней войне никто никого победить не может. Поэтому никакая цивилизация, конечно, не погибнет. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и тотальная смена режима, где преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно замечательное. Кто знает. Видите, что тут важно, что он как бы делает, как и с Путиным. Ему не очень нравится война. Я бы так сказал, что ему вообще она не нравится. И он говорит, ну, у власти же другие люди, а другие люди говорят, все 90, там, все 14 миллионов человек готовы пасть. Зачем нужно? Мы узнаем об этом сегодня ночью, в один из самых важных моментов долгой и сложной истории мира. Прямо. 47, да, вот тут он прав, 47 лет вымогательства, коррупции и смерти, наконец, закончится. Ну, он имеет в виду правление бородатых. Боже, благослови великий народ Ирана. Что предшествовало? Трамп опубликовал очередной ультиматум новому иранскому режиму разблокировать Ормузский пролив до полуночи 8 апреля по североамериканскому времени, 7 часов утра по киевскому времени. Американский лидер пригрозил Ирану полным уничтожением за 4 часа. И вот я вам хочу сказать, что так оно и получается, вот то, что происходит сейчас. Собственно, оно идет. Началась военная операция, очень неприятная для Ирана. Хорошо, давайте идем дальше, чтобы я закрыл эту ленту, а потом вам остальное читал. В ЕС ответили России на угрозы странам Балтии из-за Украины. Вы помните, что Захарова, наверное, в очередном алкогольном опьянении, она стала говорить такое, ну, такие странные вещи, что типа вы поплатитесь, если вы разрешите, вы наверное, дали возможность Украине свои дроны через свое воздушное пространство. Вот такой какой-то лепет. Там ничего не сказано, потому что Россия ничего не может сделать. Просто ничего. Ну, она может в этот коридор ввести войска, но это уже другая ситуация. Как видите, они это не делают. Потому что они в дыню так получат, а ну, Россия в пике. Орбан в разговоре с Путиным предлагал стать мышкой ради помощи Российской Федерации. Он обделался. Все стало известно. И это прекрасно перед выборами. Просто прекрасно. Все прочитаю. Задержан Крот на стратегическо-оборонном заводе, сливал данные об испытании оружия. Верховный лидер Ирана находится в бессознательном состоянии, не способен управлять страной. Я сообщу вам. То есть эту новость, она есть у меня. Так. Ну вот, в США заявили об ударах по военным объектам на иранском острове Харк. Я вам потом подробнее расскажу сейчас. Оккупанты во второй раз за день ударили по рейсовому автобусу на Никопольщине. Что они делают? Ну вот это агония такая. На оккупированной Луганщине забирают работников промышленности на войну против Украины. Дальше. Пасхальная корзина за 5 лет подорожала почти вдвое. Ну, я вам хочу сказать, что, вот, как я вам уже говорил, я сейчас нахожусь в Соединенных Штатах Америки, и я могу вас уверить, что цена на все возросла вдвое. Просто вдвое. Просто. Поэтому это везде вдвое. Думаю, что только в каком-то смысле европейские страны, ну вот Германия, например, хотя там тоже и бензин уже, ну в общем все, они держат, они стараются сдержать цены на продукты. Количество миссий наземных дронов на передовой выросло до 9000 в марте. 9000 миссий, ну, в смысле полетов. Ну, как тут России-то победить? Китай активно пытается получить тайваньских специалистов и технологий для производства чипов. Офигеть! Вот понимаете, вы помните, да, то, что с российскими солдатами происходит, как они стреляются, что там. И вот смотрите, первый медбат за сутки, медицинский батальон, осуществил 6 эвакуаций наземными дронами, которые преодолели 300 километров. Ну, они 300 километров в общей сложности преодолели. СБУ сообщило о подозрении капитану, который управлял судами теневого флота Российской Федерации. Ну и такая история. Склад серьезно поврежден. Что имеется в виду? Россияне атаковали производителя снеков Флин, Сан Саныч и Биг Боб. Но это достойная цель, конечно. Мы знаем с вами, что украинцы, когда просыпаются... Они не могут встать, если они не съедят батончик. И, конечно, после этого, ну, они не смогут воевать. Достойная цель, я вам говорю, достойная. А теперь что вы пишете? 21 век, чипсы зло, абсолютно согласен. Да. Это вы абсолютно правы. Поэтому это Россия заботится о здоровье украинцев, чтобы они не портили себе желудок. Людак, который новости нам поставляет, ДТП с одним погибшим, более 10 пострадавших в Одессе с участием военного ДБР. Да. Сколько стоит в США дизель? Вы знаете, как ни парадоксально, я могу вам сказать цену. Почему? Потому что мы вчера заправляли машину. Но здесь не литры, здесь галлоны. Вы должны посмотреть, сколько галлон, и его, ну и разделить. Значит, бензин стоит под 4, вот 3,80, а где-то я уже видел 4 доллара с копейками. А дизель дороже. Дизель стоит, я видел, 4,20. Но еще раз повторяю, 4,20 за галлон. Но если разделить, Катя делила, то получается, в принципе, польская цена. То есть у них было дешевле, а сейчас цена как в Польше. Потому что в Польше бензин дешевле, чем в Германии. Так. Трамп великий гуманист, он против насилия, поэтому начал боевые действия, чтобы насилие предотвратить. Да, слушайте, это игра ума ваша. Смешно читать. Ждем ордера Международного уголовного суда на имя Трампа. По этому поводу вряд ли будет. Вряд ли будет Международный уголовный суд. Почему? Потому что история с ядерным оружием все это зачеркивает. Да, ну тут вы иронизируете. Трамп угрожает военным преступлением, миротворец. Да, 21 век. Ну, вы неправильно писали, сколько пафоса в словах, а по сути тако. Ну, какое тако? Он бомбардирует. Что с вами? Слушайте, вот Светлана Казакова. Трамп отвлек весь мир от файлов Эпштейна. Не могу это читать. Не могу это читать, это... Так, это вы все написали. 3,99 Северная Каролина. Ну, здесь Вашингтон, поэтому дороже. Сестра в Германии сказала, что продукты дорожают быстро. Ну да, ну... 21 век пишет. Вот это интересно. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прибыл в Будапешт за несколько дней до парламентских выборов, поскольку вмешательство Брюсселя в выборы вызывает возмущение. Так. Вот, Светлана Казакова. Больше $4 за галлон. Да, 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 да. Ну, дорого, дорого. Дорого. У нас в Торонто доллар, ну, канадский, доллар 89 за литр 86-го. Ну, умножьте на 3, вот получается эта цена. Людак пишет, Институт изучения войны. В России возник... Вот, кстати, между прочим, Катя, по-моему, сегодня или когда будет встречаться с девушкой из этого института изучения войны. Его в России критикуют, но это очень хорошая организация, понимаете? Это очень... мне надо будет как-то узнать, как они работают вообще, потому что просто интересно, понимаете? Они находятся в Нью-Йорке, насколько Катя мне сказала, но про Россию знают все. То есть они так называются, Институт изучения войны, но... Ну, такое какое-то такое название, знаете, академическое. Но на самом деле, вот Людак пишет, в России возникли проблемы с набором в армию. Компенсировать потери на войне не удается. Ну, во-первых, вот это то, что я вам прочитал, что забирают людей откуда только можно. И второе, помните, я вам рассказывал, как дают разнарядку, что из каждого вуза по 5 человек, из каждого просто... Просто кошмар в этом смысле. Сергей, трепливый воробей, тут расшиствует. Мы сейчас посмотрим. Отличные новости. Нефть дорожает. Что он еще пишет? Да нет, он одну какую-то вещь. Ну, пусть он, посмотрим, пусть он тут немножко попрыгает, Сергей Воробей. Потом, если надо, уберем его. Я же вижу, что вы пишете. Теперь я прочитал то, что пишете вы. Теперь Сергей пишет, стоимость бензина в России стала на 2 рубля ниже. Я вас поздравляю. А куда его девать в России, Сергей? Слушайте, а чего его убирать-то? Ну, человек смешит нас, пусть смешит. Он же ничего не разжигает, понимаете? Ну, я вас умоляю. Вот, Таллин. Таллин. У вас же хорошее настроение. Вы читаете, что он пишет. У вас хорошее настроение. Пусть будет. Значит, в Сочи на творческом фестивале «Хрустальная магнолия» детский коллектив из Шебекина и Верия станцевал под слова Путина о начале СВО. Смешно. Замечательно. И вот в Таллине, ну, видите, Европа-Европа, плюс 3, а дизель 2,20 евро. Ну, ничего поделать невозможно. Так, теперь, что, послушайте, уговорили, баню я его, какие вы, прямо вот все вам не нравится, пишет, пришел человек развлечься, все, нет уже его, нет, грохнули мы его. Теперь, с чего у меня началось утро? Утро у меня началось с того, что написал уважаемый Александр Леви мне. Сейчас я вам скажу. Одну секунду. Вот. Он меня вдруг закинул. Итак, Иран. Сообщение о взрывах на острове Харг. Трамп обиделся. Дальше. ВВС США начали удары по аэропортам Ирана. Иран угрожает нанести удары по мостам и инфраструктуре на территории США. Сообщение в Иране об атаке на авиазаводы на западе Тегерана. ВВС Израиля нанесли удары по 10 участкам железной дороги и мостам в Иране. Дальше. Сахал. Завершена масштабная волна ударов по десяткам объектов режима по всему Ирану. Атакованы ключевые железнодорожные пути и мосты, чтобы не дать КСИР перебрасывать оружие. Дальше. Ну и последнее. Вот это. Пезешкиан. 14 миллионов иранцев готовы стать живым щитом и сражаться при наземной операции США и Израиля. Чем смешно это сообщение? Знаете, чем? Значит, при наземной операции. А если операция вот такая воздушная, то что, нечего сказать? Нечего. Потому что все уничтожено. Понимаете? Да. С Ксенией Турковой мы договорились. Она сейчас в славном городе Париже. А мы встретимся с ней во вторник. Вернее, как во вторник? Во вторник она приезжает, безусловно. С Ксенией я с удовольствием встречусь. Вы знаете, Ксения Туркова замечательная журналистка. Она работала на «Голосе Америки». Она там в свое время в Киеве была, она советовалась со мной, ехать ли ей в Америку. Я сказал, безусловно, ехать. Она поехала. Ее пригласили на «Голос Америки». Она работала на «Голосе Америки», а потом, вы знаете, «Голос Америки» прикрыли. Ну, я так скажу, прикрыли. Сейчас есть какие-то попытки там чего-то такое возродить, но я думаю, что... То есть здание, вот мы проходим мимо него, но двери закрыты. Или там вход какой-то с другой стороны. Вот. И совершенно спокойно она пошла работать баристой. И вы знаете, мне очень это нравится. Кто знает, может, и я буду работать баристой. Наконец научусь делать нормальный кофе, а не только пользоваться кофемашиной. Вот. И она выкладывала, так сказать, да, выкладывала, как она это все делает и так далее. Замечательная, прекрасная. Делает программы, делала. Помните, и на «Голосе Америки» уже про язык, про как правильно по-русски говорить и так далее. Вот. И в Киеве я ее приветствовал. Замечательная журналистка. Вот хочу ответить Intermission. Нет, да, Intermissioner. Матвей, вы упустили, что для иранцев будет отечественная война, несмотря на режим. Вы понимаете, не думаю. Не думаю, потому что Трамп заявляет про то, что он поддерживает иранцев, он уничтожает только режим. А Отечественная война, если иметь Вторую мировую войну, это была война на уничтожение народа. Понимаете, в чем дело? Все-таки разница существует, и, так сказать, я не думаю, что это перерастет в Отечественную войну. Кроме того, понимаете, Отечественная война – это когда вот танки и вот все вот это вот. А если ты не видишь противника, если противник только прилетает, а у тебя подавлено все оружие, которым ты его можешь сбивать, ну бегай там по Ирану, уничтожай что-то. Вы же понимаете, что мы неправильно понимаем наземную операцию. Наземная операция сейчас – это не фронтом пошли, как идут россияне, которые гибнут за 1000 человек, далеко за 1000 человек каждый день. Это совсем другое. Это точечная операция. Вот я же вам вчера рассказывал, как вывозили этого летчика. Ну, просто, да? Идем дальше. Послушайте, ну, не хочу повторять. Это просто глупости то, что делает сейчас Иран и его заявление. Ну, ладно, пусть делают. Трамп продолжает хамить журналистам. Нет, я понимаю, что Институт изучения войны – это не учебное заведение. И Гром пишет, нет, Матвеевич, я понимаю, страны, не добывающие нефть, бензин дорогой, а почему в Штатах и Канаде так дорого? Мы же вроде можем поддерживать хотя бы свои цены. Послушайте, вы, наверное, забыли про то, что есть торговля фьючерсами. Понимаете, в чем дело? Да, понимаете, в Америке бензин не государственный. У вас бензин частных компаний. Эти компании не могут, зная прекрасно, что происходит на рынке, что закрыт Ормузский пролив, не повышать свои цены. Понимаете, в чем дело? Они повышают свои цены, потому что они знают, что будет дальше. Но строго запрещено повышать цены на тот бензин, который был куплен по нормальным ценам. Кроме того, в Соединенных Штатах Америки разрешено повышать цены на бензин один раз в день, 12 часов в день. Понимаете, в Соединенных Штатах существуют прекрасные органы, которые за этим делом следят. И выписать в бюджет штраф какой-то компании в миллионы долларов – это очень легко. Поэтому если вы видите, на заправках поползли цены, это обозначает, что это сделано легально и, ну, как бы с точки зрения государственного управления, правильно. Понимаете, не может быть так, что вот они продают по рублю, а потом вдруг раз 10 рублей. Пишет Саша Сотник. Он продолжает хамить журналистам. Журналист. Преднамеренное нападение на гражданскую инфраструктуру нарушает Женевскую конвенцию и международное право. Трамп, вы откуда? Репортер. Я из издания New York Times. New York Times терпит крах. Тираж очень низкий и снижается. Он всегда так отвечает. Он смешной в этом смысле. Вы бездарный. Вы скоро потеряете работу. Хотя он мог ответить абсолютно правильно. Он мог сказать, а иранская атомная бомба на голову американцев это будет нарушение каких-то правил? Кого будем судить? Останутся те, кого можно будет судить? Или их тоже не будет? И тех, кто будет судить? Снова спрашивает, значит, репортер. Вас беспокоит, что ваша угроза бомбить электростанции и мосты может быть расценена как военное преступление? Трамп. Нет, совсем нет. Это психически нездоровые люди. И вообще, замолчите, вы больше не заслуживаете доверия. Вы фейк. Вот я не знаю, зачем он это делает, потому что он прав, когда говорит, это психически нездоровые люди. Но он прав, понимаете? Ну, он прав. Ну, зачем он так отвечает? Ну, это его стиль какой-то. Филин абсолютно справедливо вспоминает. Югославия с Милошевичем во главе тоже кричали, пусть только попробуют наземную. Их отутюжили с воздуха, и все. Абсолютно правильно. Да, но Светлана, он обогащает своих друзей нефтяников. Это, вы знаете, я спокойно отношусь. Петя Степанов Матвеевич, попробуйте БОЦ. Мне интересно, что вы скажете. Я попробую. Я и тебе лично сообщу, только не сейчас. Сейчас мне вообще кофе нельзя, там обострение какое-то. Так, еще тут вы интересно пишете. Матвеевич, что за канал Шелест? Это же ужас, какую хрень они несут. Я, кстати, хочу вам сказать вот про этот канал Шелест. Был себе парень, по-моему, он из Одессы. Он был, у него был нормальный канал, и он часто меня на него приглашал. Спокойно, совершенно он задавал вопросы, я ему отвечал, он все выкладывал и так далее. И я за ним абсолютно не замечал каких-то прорусских настроений. Ничего такого не было. Потом он меня перестал приглашать, но это не из-за отношения ко мне. Знаете, вот иногда приглашают, потом конфигурация. Ну вот сейчас что меня приглашать? Сейчас, например, если мы говорим про другие каналы, сейчас не про Украину в основном идет вопрос. Сейчас приглашают людей, которые по Ирану, по Соединенным Штатам. То есть это нормальная история, это не изменение отношения к тебе. И после этого вдруг появились публикации, что появилась публикация, что его Украина подвергла каким-то санкциям. Я думаю, вы скажете, каким, потому что я за этим не следил. Я страшно удивился, потому что, ну, это как бы неожиданно было для меня. Ну, понимаете, да, он там, ну, там, один раз в два месяца меня приглашал. Вдруг я вижу, что какое-то возбуждено уголовное дело, что-то такое. Потом были его видео, где у него там такие персонажи, что... И я очень ему благодарен, что он перестал меня приглашать. Понимаете, потому что быть на этом канале – это спалить свою репутацию. Ну вот здесь вы пишете, понимаете, я же про него очень мало знаю. Ну как, мне его жалко, вот зачем он это делает? Леня Шелест – это Медведчука персонаж под санкциями Украины, как и Арестович официально. Да, Тимофей, да, наверное. Ну вот такая вот какая-то Шелест со 112 канала Медведчука. Липсиц объявил бойкот украинским СМИ и украинским блогерам. Ну, имеет право. Я не буду в это влезать, не хочу. Идем дальше. Смотрите. Вот такая удивительная вещь. Вот знаете, что есть деньги и сколько... Вот, это я вам должен рассказать. И пожаловаться вам на Сашу Ганопольского, который, по сути, прав. Он умен. И он меня иногда ставит в такое, как это принято говорить, в положение рис. Я вам сейчас объясню. Вообще с ним вести дискуссию очень непросто. Знаете, как говорят, мальчик вырос. Понимаете, в чем дело? Мы были в Италии когда-то, он был крохотный, в трусиках стоял, а я его обливал из шланга водой. И он хохотал. Вот это вот был Саша Гонопольский. А теперь это серьезный, умный, взрослый человек, которому и не возразишь. Понимаете? И я вам скажу, я вам сейчас кое-что прочитаю, скажу, но перед этим скажу, о чем у нас был разговор. Он интересовался моими тратами, ну, я жаловался ему там, что образование надо, ну и так далее. То есть это не жалобы были, а как вам сказать, просто я рассказываю реальные вещи, да, что вот такая ситуация, в Украине война и так далее, сложно говорить, ну, крутимся, говорю я. И Саша вдруг мне говорит, но разве это жизнь? Он вообще, слава богу, он не слышит эту передачу, он категорически против, чтобы я рассказывал о каких-то финансовых проблемах. Он говорит, что это неправильно. У меня другая точка зрения, но жаловаться же, чего жаловаться вам, если у вас такая же ситуация. И потом у нас пошел разговор про тезис. Я сказал, вот понимаешь, ты многого хочешь. Что значит, разве это жизнь? Жизнь такая, как она есть, и так далее. А он как раз был в спортклубе. И он мне говорит, вот тоже утром мы разговаривали, он был на беговой дорожке. И он мне говорит, ну послушай меня, ну надо как-то так жить, чтобы была возможность ходить в спортклуб. И бегать по беговой дорожке, это же здоровье, правильно? И вот потом у нас пошел разговор, потом он в какой-то степени понял мою позицию, я понял его позицию. Вот Саша Гонопольский, я еще слышу, да. Понимаете, и он меня озадачил вот какой проблемой. Вот что такое достойная жизнь? Как мы живем с вами? Мы, понимаете, мы часто вот эту жалкую жизнь, которую мы живем, мы принимаем ее за нормальную. И об этом говорил Саша. И он абсолютно прав. Понимаете? Вот в чем он прав. Можно говорить о том, что у нас денег не хватает здесь, там, и говорит, ну вот такая вот жизнь. А Саша говорит о другом. Он говорит, что надо жить достойно. То есть не всегда это получается, но к этому надо стремиться. Что значит не ходить в спортклуб? Но это же вред твоему здоровью. Россияне, у которых нет денег, они не покупают российские машины. Они все-таки стараются хотя бы Китай купить. Поэтому он прав. И вот в подтверждение я вам прочитаю удивительную историю. Значит, посмотрите на эту фотографию. Здесь женщина жалуется, я вам скажу где. Она живет в Техасе. И она говорит, что ей не хватает денег. Но послушайте, что она говорит. Учительница детского сада из Техаса зарабатывает 7500 долларов в месяц. Еще раз, 7500 долларов в месяц. Но все равно говорит, что она полностью на мели и в долгах. Вот Влад Финн пишет. Можно заниматься спортом дома. У меня вопрос, а почему дома? Вот понимаете, вот эта логика, на которой меня поймал Саша. Ну можно дома, можно дома, можно никогда не ходить в кафе. Можно готовить дома, пойти купить просрочку и готовить дома, и вообще никуда не ходить. Но разве это жизнь, говорит Саша, и он абсолютно прав. Итак, вернемся к этой женщине. Она рассказывает про свои траты. Но все равно, значит, она получает 7500 в месяц, но все равно говорит, что она полностью на мели и в долгах. Теперь слушайте, что она пишет. Вот ее расходы. Кондо, аренда, $3581. Вы можете, конечно, сказать, вот до Саши, я думал, что это ну, немыслимая сумма, вдумайтесь, $3581 аренда жилья. Можно, конечно, сказать, а ты чего, не можешь взять меньше, дешевле, тем более в Техасе? Но она посчитала так. Коммуналка 1200. В принципе, это в два раза дороже, чем платили мы, когда мы жили в Englewood Cliffs. Там было 300 за свет и 300 за газ. Итого было 600. Ну, еще как что-то там такое бы платили. У нее 1200. Зал плюс персональный тренер. $251. Ну, персональный тренер, да? Продукты. $548. Вот с $548 я теперь согласен. Абсолютно. Видя тут цены. Платеж за G-вагон. Я не знаю, что такое G-вагон. Американцы, ну, это какая-то машина. G, ну, General Motors, наверное. Я не знаю, что это такое. Автокредит. $1548. Волосы и ногти 500. Бензин муж оплатил. На детей ничего. Я не знаю почему, но, может быть, у нее нет детей. Не знаю почему ничего. В итоге в минусе на $124 придется занять у подруги. И дальше автор Чихил Маверик пишет по скрипту, как вы считаете, в чем ее проблема? А, Саша пишет, это Гелендваген. Мерседес G63. А вот теперь я хочу прочитать то, что вы пишете. То есть человек пишет, в чем ее проблема. То, что она живет, ну, не по средствам, вы понимаете, да? То есть, ну, ты же можешь там сократить, например, кондо, можешь взять более худшее. А теперь я хочу вам показать нашу с вами психологию. Нашу с вами психологию. Вот вы мне тут сейчас написали, и я прочитаю. В гостях у Кавки, и я вам буду задавать один и тот же вопрос. Только не злитесь. Можно жить в бедности, но достойнее, чем какой-нибудь олигарх. Ответ – нельзя. Достойнее вы имеете в виду, что ты, как Диоген, жить в бочке, но быть духовно великим? А почему? Вы считаете, что вот эти олигархи, они дебилы? Что они духовно невеликие? Это большевизм. Понимаете? Парадокс. Вы сейчас говорите, что вы лучше них. Нет. Разве вы достойнее Илона Маска? Почему вы считаете, что он отвратительное чудовище, а вы духовно... Но знаете, есть такое, такая фраза. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Она немножко жесткая. Филин пишет, кому жемчуг мелковат, кому супчик жидковат. Жидковат. Да, правильно. Теперь дальше. 21 век. Существование не жизнь. Если только вы 21 век не написали это иронично, то действительно существование это не жизнь. И вот «Добро пожаловать» пишет типично мою психологию, которая неправильная. Достойная жизнь для меня – это чувствовать достойно. Лично для меня – это то, что я отдал в этот мир и внес вклад в копилку своего будущего. Это и есть достойно. Нет. А Илон Маск, он, давайте на нем остановимся, он мало внес в копилку будущего. Вот я вам сейчас открою один секрет. Я когда оказался в Германии, то, ну, там появились друзья, знакомые и так далее, мы стали говорить. Ох, боже мой, Катя на конфетке, кто-то решил меня озолотить, бросил 5 чашек кофе. И дальше был такой момент для меня, ну, я не знал вообще, что сказать. Так получилось, что один мой приятель попал в больницу. Я поехал к нему в больницу. Я зашел во дворец. Надеюсь, вы меня поняли. В храм. Фавидин. Купил чашку. Я даю всем зрителям 5 минут. На тех, кто не поспеет поставить лайки, низвергнется ад. Хвала Аллаху. И откройте уже пролив. Спасибо за внимание к этому вопросу. Ну, откроет пролив. Раз ты написал. И этот человек, значит, сказал мне такую фразу, ужасную фразу, ужасную. Сейчас все поежатся. Там к нему женщина, когда я с ним сидел там 15 минут, там одна зашла, другая зашла, проверили, что-то такое. Он мне сказал... Понимаешь, в конце концов, все упирается в то, в какой больнице ты будешь лежать стариком. В русской, украинской или в немецкой. Ну, вы знаете, что такое русская больница. Про украинскую я сейчас ничего не говорю. Даже в период войны, в украинские больницы выделяются деньги, они перестраиваются и так далее. Хотя вы понимаете. Ну вот русские больницы вы видели. Даже родильные отделения. И вы понимаете, в чем дело? Вот многие пишут там, вот она ездит в этом кубике. Ну, Гелендваген. А почему она не может позволить себе ездить в этом кубике? Понимаете, когда государству насрать, извините, простите меня за это слово, то, что вы отдали человечеству, ну, значит, то, что я отдал в этот мир и внес вклад в копилку своего будущего, ну, слова, слова. Это слова, потому что что вы принесли? Это вы читаете просто мне, ну, про этого, как его, как закалялась сталь. Добрый вечер, пишет в гостях у Кавки. Достойная жизнь – это когда в будущем не будет стыдно за свои поступки. Блин, а в настоящем вы не хотите ездить на хорошей машине? Вы не хотите войти, если не дай бог, а у всех это получается, лечь в хорошую больницу? Ну, ребята, ну что с вами? Достойная жизнь – это когда в будущем не будет стыдно за свои поступки. Прочитайте, пожалуйста. Вот вы читали «Алые паруса». Александр Грин. Знаете, да? Но это наиболее известное его произведение. А вы знаете, как он умирал? Как собака. Без копейки в кармане и без медицинского обслуживания. Гога. А достойно это как? Но можно заниматься спортом дома. Вот это, Влад Финн, ну, убийственный довод. Венс обвинил Украину. И прочитаю еще, что Саша написал. Оказывается, этот штымп все-таки залез в нашу программу. Дальше он говорит. Я еще слышу, ты в своем уме, в своем, ты опять подумал, что я буду говорить о бедности? Нет, ты меня воспитал. Дальше он пишет, а почему вдруг решило общество, что любить дорогие вещи – это плохо? Кто запрещает? И дальше он пишет так, люди, которые чрезмерно озабочены тем, чтобы быть достойными, ну вот как вы пишете, пытаются чем-то компенсировать свои комплексы. Возможно, быть достойным – это еще не беспокоиться о повседневных расходах, иметь возможность путешествовать по миру, получать лучшее медицинское обслуживание для себя и своих детей, не мучить себя из-за покупки вещи, которую ты действительно хочешь. Да, именно вещи. Хватит говорить, что желание обладать какой-то вещью – это материализм. У всех есть какие-то хотелки. Кто-то может тратить на машины, кто-то на подписки в OnlyFans. У всех свои предпочтения. Одно не отменяет другое. Ну, вы будете ему возражать? Понимаете, здесь действует... Я уже закончу эту тему, но эта тема крайне важна. Это как проповедь моя. Понимаете, мы советские люди, и наиболее четко, и не надо сейчас писать, нет, я не советский, вот я уехал, вот и так далее. Вопрос не в этом. Так сложилось исторически, что слишком долго нами управляли диктаторы. Я в них вставляю всех, и татаро-монголов, и царей, и вот Брежнев, советская власть, вот это все. Нас приучили к двум вещам, к покорности и то, что власть, это вот как она сказала, так оно и есть. Власть от Бога. Ну, власть, вот она от Бога. И что мы вот так, как живем, мы должны жить. Причем власти это понимали. Вот почему они никого не выпускали за границу. Не потому, что тебя сделают агентом ЦРУ. Нет, для того, чтобы ты не видел, что происходит в магазинах. Я вам вчера читал Брежнева, да, когда вот посетил супермаркет. Помните, да? Когда он сказал, вопрос одежды они решили, а... вопрос вот этого магазина, это что, они сюда все свезли? Он не понимал, что такое может быть магазин, современный супермаркет. Я вам рассказываю, помните, я говорил вам, когда я первый раз приехал в Соединенные Штаты Америки, первый раз, 90 какой-то год, я зашел в супермаркет, и меня стошнило. От обилия красок в ряде кетчупов. Когда я зашел, где было написано кетчупы и приправы, меня стошнило. Я с трудом вырвал платок, чтобы... Понимаете? Мы привыкли привыкли вот к этому вот, понимаете, вот оно, ну вот наше, вот, ну что, вот это, ну что мы можем сделать? Вот россияне, по 1000 человек в день, что мы можем сделать? Ох, сколько вы написали. Фавидин пишет, я не застал совок в полной мере, но налет этого дерьма в себе нахожу. Наталья пишет, это придется перевести, потому что она важную вещь пишет, чтобы все поняли. Материально обеспеченный человек чувствует себя человеком, а нас учили... В школе партия, Ленин, а вести бизнес не учили. Я родилась в 71 году. Надя Солонеченко. Очень сложная тема. Когда пришлось все заработать и оставить, и на новом месте начинать с нуля, когда рент равен зарплате, вроде бы достойно живем, только денег нет. Надя, я не про это. Я вас абсолютно понимаю. Вы покинули свой дом и сейчас в другом месте. Я совершенно не про это говорю. Не надо. НД пишет. Со школы нас учили не высовываться. Ну как? Ну вот партийные. Я же наизусть знаю все партийные песни. И вот этот знаменитый припев «Раньше думай о родине, а потом о себе». Припев. Бедность – это рабство. Да. Интермиссионер. Достойный – это прилагательное, обозначающее человека или предмет, заслуживающий чего-либо, похвалы, уважения, соответствующие определенным высоким требованиям. Ну да, ну хорошо бы, чтобы Саша, торчит уже у меня в мозгу этот Саша, чтобы ваша жизнь, достойно оценивалась государством. Ну вот смотрите. Вот Путин сейчас ведет войну, на которую кидает всю страну. Ну просто, он ее палит, жжет, убивает людей, уничтожает, все уничтожает. Люди покорны. То есть уже в таких масштабах, понимаете? Сигита говорит, один мой знакомый сказал, что нужно копить деньги, а его жена сказала, что нужно больше зарабатывать. Я надеюсь, что он разведется с подобной женой. Если бы какая-то из двух моих жен, одна, к сожалению, ее уже нет на свете, вот вторая, если бы они мне сказали такие слова, я бы их послал в ту же секунду. Надо больше зарабатывать? У меня есть один знакомый сейчас, где он впервые услышал, они тоже покинули Россию, он впервые услышал эти слова. И он спросил ее, а почему ты не идешь на работу хотя бы парт-тайм? Интермиссионер. А то, где вы занимаетесь спортом, говорит о достойной жизни? Да, потому что ты должен заниматься спортом там, где ты хочешь. И должен вам сказать, что спортклуб – это не самые высокие деньги. Это когда в России открывались джимы первые, то там подписка была чуть ли не $2000. Здесь $50 в месяц, $50 в месяц. И иди качайся, иди делай что. Ну, с бассейном чуть больше. Матвей Юрьевич, Саша мыслит современно, и очень хорошо, что вы прислушиваетесь, понимаете его. Ну, Еще раз, так для этого мы и делаем общие эфиры, для этого мы каждое утро разговариваем и так далее. Я же вам рассказывал, как Катя и Саша, по сути, сделали, ну, Саша сделал революцию в моей одежде. Просто мы шли по Крещатику, он сказал, что я плохо одеваюсь. Я сказал, извини, у меня нет денег. Деньги все уходят на тебя и Катю. На что Саша сказал, а я тебе сейчас докажу, что хорошая одежда стоит столько же, сколько плохая. И знаете, что он сделал? Он отвел меня, мы шли по Крещатику, он завел меня в магазин Gap, где оказалось, что великолепная одежда стоит $25-30. Ну, можно позволить себе это? Я просто туда не ходил. Я думал, что она стоит миллионы. Ну, и ж не говоря уже о том, что он, по сути, заставил меня вести эфиры. Богдан пишет. Ну, есть такая логика, как у Богдана. Довольствуйся малым. Интернет есть, шмотки, еда, копейки стоят. Это где? От машины издыхался в городе Южном. Велосипед, самокат более чем достаточно. Можно и так. Добро пожаловать, пишет. Матвеевич, я, наверное, пересмотрю свои убеждения. Если я такой умный, почему бедный? Я с вами согласен. Я не впрямую это говорил. Каждый человек имеет свои возможности. Понимаете? У меня нет сил с ним бороться.
Алло.
Что ты хочешь сказать?
Нет, ты прочитай то, что я написал.
Ну, ты скажи своими словами.
Нет, ну прочитай.
Хорошо, я прочитаю прямо при тебе. А, он сбросил. Какой-то человек в твоих комментариях написал, что Симонян тоже хочет жить хорошо. Это несравнимо. Эта сучка живет на деньги, которые зарабатывает, продавая себя. Или, например, деньги российских олигархов, которые обогащаются, грабя свою страну. Не сравнивайте американских богачей с российскими олигархами. СНГшная причина. Тот, кто зарабатывает деньги самостоятельно, не обманывая и не обкрадывая других, может делать с ними все, что ему заблагорассудится. Меня засрали за куртку Баленсиага в эфире. Она куплена не за нефтегазовые доходы. И что, что я ее купил? Просто зависть. У меня зал 120 евро в месяц, но там все. Финализируем. То, что я говорю, и то, что говорит Саша, нельзя воспринимать как укор вам. А почему вы умные, а почему вы не богаты? Это все разные вещи. Мы, тем более сейчас в войну, живем как можем. Просто психологически мы должны понять, что мы живем в войне, поэтому живем так. Понимаете? Мы живем в войне, поэтому живем так. В войнах. Но хотеть не вредно. Обычно эта поговорка иронически. Ироническое значение имеет. Хотеть не вредно. Нет, хотеть полезно. Саша зарабатывает 10 тысяч, похоже. Ну, вы же понимаете, не зарабатывает 10 тысяч. Что? Что он, молодой человек, 22 лет, тратит 120 евро на спортклуб, в котором все. То есть бассейн, сауна и так далее. Что в 22 года вы считаете, что он зарабатывает 10 тысяч? 10 тысяч и 120 евро – это... Мы здесь пошли в ресторан. 86 долларов. Ну, отвязались, понимаете. Китайский ресторан очень хороший. Значит, взяли разные блюда. Да, каждое блюдо 20 долларов. Ну, не забывайте, плюс налог, плюс чаевые и так далее, и так далее. Я о чем говорю? Конечно, мы готовим дома, но выйти, зайти в кафе. Вот вчера мы зашли в какое-то кафе. Там Катя мне говорит: посмотри, какие тут пирожные. Ну, действительно, вот там были прецели, да, 4 доллара. Ну, вот такой прецель, и выбирай, либо сладкий, либо соленый. Я прецели, вот такой, люди, которые, американцы здесь, вы знаете, какие прецели продают вот такого маленького размера за те же деньги. Я почему говорю? Он платит 120 долларов в месяц за все, то есть бассейн, все, ну вот это вот, понимаете, да, вот это вот лежание там и прочее, прочее. Закаляя свое здоровье на будущее. Мы поели в ресторане 86 долларов. Так 86 долларов один раз поели в ресторане и 120 евро за месяц. О чем, собственно, поем? О том, что... Простите, пожалуйста, одну секунду, важный звонок. Алло, Максим. Алло, Максим, опять мы в очереди на получение бумаг. Я даже говорить не могу, я перезвоню позже. Переносим, я даже не знаю на когда. У меня сейчас период получения бумаг. Извините, я не могу сейчас говорить в эту секунду. Да, пожалуйста, да, все напишу. НД пишет: бассейн моего сына 11 лет, две лекции в неделю. А при чем тут две лекции в неделю? 80 евро в месяц. Я считаю, что это супер тратить деньги на спорт. Светлана Казакова: моя дочка платит за спортивный зал 250, это дорого, слушайте, 250 в месяц. 120, подождите, нет, это недорого. Катя мне говорила про местный какой-то спортклуб, который где-то 250 стоит. Короче говоря, давайте заканчивать, и что я вам хочу по этому поводу сказать. Вечером я уже больше расскажу про политику, просто то, о чем мы говорим, это очень важная вещь. Не надо воспринимать нашу жизнь, особенно в этот тяжелый период, как данность. Санкт-Петербург, 200 долларов. Пожалуйста. Хантман пишет. 200 долларов. Так у Саши получается дешевле. 120 евро. Еще раз. Давайте не будем забывать, что войны закончатся. Если мы не сдохнем, не погибнем от какой-то ракеты, не сопьемся, не скурвимся, мы с вами будем... I have a dream. Не надо забывать о наших желаниях, о желаниях лучшей жизни, достойной жизни, которая состоит не только в том, что вы отдадите. Понимаете, когда вы умрете, вам будет все равно, говорят о вас хорошо или плохо. Вы меня простите. Срань это все. Жизнь одна, все, все одна. Возможности по одежке протягивай ножки. Самая ненавистная фраза для Саши. Хотя он тоже так живет. На кубике не ездит. Но тут-то мы можем понимать... Ага, в Атланте бесплатный общественный бассейн в кондоминиуме. Посчитайте, сколько вы тратите на него. Это мы знаем про бесплатные общественные бассейны в кондоминиуме. И вот что, Папа Римский платит? Да, Анна Маркс говорит, наспиться тоже деньги надо. Но это проще. Инструмент всегда под рукой. Мы люди, мы проживаем одну жизнь. Давайте подлецам не прощать подлость. Давайте быть активными политически и не уподобляться россиянам, которых как быдло, многие называют россиян быдло, я не хочу так, как быдло гонят на смерть. И помнить, что наши как бы проблемы нельзя перекладывать на детей. И дети смотрят на вас и учатся. Помните, делай жизнь с товарища Сталина. С товарища Сталина, с этого гниды этой, не надо делать жизнь. А вот дети, так или иначе, хоть они, особенно подростки, всегда говорят, что они вас ненавидят, и вы погубили их жизнь, потом это проходит, и они понимают, что такое быть родителями. Но они берут, они говорят, как вы, они сидят, как вы, потом они думают, как вы. Гены, никуда не денешься, ну, если вы нормальные родители. Жизнь один раз у нас. Давайте прожить ее. Мы с вами не Павки Корчагин. Мы с вами не совершали какие-то особые подвиги. Мы стараемся честно жить, не делая подлости, за исключением тех, кто делает подлость. Поэтому живем достойно, но не только в одну сторону. Раньше думай о родине, а потом о себе. Нет, я хочу, чтобы родина думала обо мне ровно столько, сколько я о ней думаю. И вообще, родина делится на две части. Место, в котором я родился, люди, с которыми я живу, я их буду любить без всяких донейшн с их стороны. А вот государство я имею право любить и ненавидеть. И помните знаменитую фразу: мне не все равно, какое государство расположено на территории моей страны. А мы встречаемся в 21 час. Спасибо большое, спасибо Саше за участие в программе. опосредованное. Не забывайте, что сегодня в 20 часов, подтверди, пожалуйста, Александр, что сегодня в 20 часов, Свят Ханенко, тоже, пожалуйста, всем говорите, на канале Александра будет программа «Чемодан, вокзал, Израиль» с Авигдором Ярденией. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, в 20 часов мы будем так, там. Александр, вот я держу телефон, напиши мне, пожалуйста, будет вечером передача или нет? Вот зрители, я держу зрителей. Ты можешь мне написать? Может быть, он вышел, не видит. Я ему пишу, будет Ярдени? Секунду, подождите, это важно. У Авигдора праздник. При чем тут праздник? Ну, вот он отвечает мне. Сейчас. Да. Итак, в 20 часов Ярдени, в 21 час, то есть Ярдени на канале Александра, в 20 часов, в 21 час на моем канале «Гонопольская правда». Спасибо вам. Вы замечательные. Спасибо за участие, за ваши мысли, за лайки, за донаты. Пока.